говорит Радио Свобода. По итогам супервторника в США сенатор Джон Маккейн стал фаворитом в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии. У демократов ситуация по-прежнему неопределенная. 37% россиян уверены, что президентские выборы в России пройдут честно. 45% в этом сомневаются. Суд, рассматривающий дело Василия Алексаняна, признал, что подсудимому нужна срочная медицинская помощь, однако отказался освободить его из-под стражи. Насколько реален роспуск Верховной Рады в связи с напряженной ситуацией, сложившейся в украинском парламенте? Скончался индийский гуру, ставивший на путь просветления Битлз и других звезд поп-культуры второй половины 20 века. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 6 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, на состоявшихся во вторник в США первичных выборах, праймерис и партийных собраниях кокусах сенатор из Аризоны Джон Маккейн значительно опередил своих соперников в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии. Ведущие претенденты на пост главы американского государства от демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, завершили этот день с результатами, не позволяющими считать абсолютным победителем ни того, ни другого, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн, предвыборная кампания которого чуть было не угасла полгода назад, одержал убедительную победу на праймерис во вторник. В 12 штатах он заручился поддержкой 615 делегатов предстоящего партийного съезда. Это более половины из количества делегатов, поддержка которых необходима Маккейну для получения партийной номинации кандидата в президенты. Намного меньше получили его республиканские соперники – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби, 268 и 169 делегатов соответственно. Но ни тот, ни другой не собираются выбывать из гонки. Однако полагают, что выиграв у Ромни стратегически важную Калифорнию, где тот провел дорогостоящую рекламную кампанию, Маккейн нанес сокрушительный удар по своему ближайшему конкуренту. После закрытия избирательных участков в стране, выступая в родной Аризоне, Маккейн объявил себя лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Я, как часто обо мне пишут, несколько суеверен, поэтому не хочу делать завышенных прогнозов. Впереди еще долгий путь. И все же, думаю, справедливо будет сказать, что мы подошли ближе ко дню, когда матери Аризоны скажут своим детям, что и они могут стать президентом Соединенных Штатов. Праймериз во вторник не выявили явного победителя в лагере демократов, практически оставив равными шансы сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, которые рассчитывают стать, соответственно, первой женщиной-президентом и первым темнокожим президентом. Обама одержал победу в 13 штатах из 22, Клинтон в 8 штатах и на невключенной территории американская Самоа. В Миссури разрыв между ними оказался настолько незначительным, что хотя Обама выиграл по голосам, понадобилось несколько часов, чтобы убедиться в его преимуществе в этом штате, которое составило всего 2 делегата. Однако победа в богатых делегатами штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Калифорния позволяет Хиллари Клинтон опережать Обаму. 825 делегатов против 732. Выступая ровно в полночь на Манхэттене перед своими сторонниками, Хиллари заявила, что если она станет кандидатом в президенты от демократов, то Маккейну не видать кресла в Белом доме. Республиканцы хотят, чтобы нынешнее положение дел продолжалось еще 8 лет. Они хотят продолжать сокращать налоги для богатых. Они не против роста государственного долга, составляющего 9 триллионов долларов. После 5 лет кампании в Ираке они готовы оставаться там еще лет 100. Но их срок закончится 20 января 2009 года, и не днем более. Мы знаем, что республиканцы не отдадут Белый дом без борьбы. Но я заявляю со всей ясностью, я не позволю раскачивать лодку будущего нашей страны. По данным экзит-полов, политический ландшафт в ходе супервторника несколько изменился. Впервые Джону Маккейну в нескольких штатах отдали предпочтение убежденные республиканцы, хотя прежде он пользовался расположением преимущественно независимых избирателей. Консерваторы еще более сплотились вокруг Митта Ромни. Наблюдался некоторый отток от Хиллари Клинтон, белого и женского электората, категории, которые на предыдущих праймерис считались ее безусловными сторонниками. Вместе с тем Хиллари продолжала пользоваться поддержкой примерно 2/3 испаноязычных избирателей. Полагают, что этот фактор определил ее победу в Калифорнии и Аризоне. Бараку Обаме, судя по победам в южных штатах Алабама и Джорджия, отдало свои голоса подавляющее большинство афроамериканцев. Следующий раунд праймерис и кокусов состоится 9 февраля в штатах Вашингтон, Луизиана, Небраска и на Вирджинских островах. А на 12 февраля намечены так называемые праймерис на Потомаке, то есть в штатах Вирджиния и Мэриленд, а также в федеральном округе Колумбия, на территории которого расположена столица Соединенных Штатов. Для утверждения кандидатом в президенты претендент от той или иной партии должен быть номинирован простым большинством делегатов, присутствующих на общенациональном партийном съезде. Демократы проведут такой съезд в конце августа в Денвере, республиканцы в начале сентября в Миннеаполисе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итоги супервторника в Соединенных Штатах в целом укрепили позиции республиканского кандидата в борьбе за Белый дом. Так полагает наш обозреватель, ведущая аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир» Ирина Лагунина.
Маккейн оказался просто в более выигрышном положении. Он действительно сейчас в два раза лидирует по сравнению со своим ближайшим соперником, с Ромни. И такое лидерство дает ему возможность как бы немножко остудить пыл борьбы и немножко отдохнуть, немного перевести дух. Да, у демократов такой ситуации не получилось, потому что борьба продолжается. Это борьба между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, и она действительно их истощает обоих. Они вынуждены не сбавлять темп. Кстати, этот вопрос был задан Хиллари Клинтон. Выдержит ли она, в принципе, такой темп борьбы и такой темп дебатов? Она заверила избирателей, что выдержит. Но действительно, вчера в супервторник проголосовали 80 миллионов американцев. Это 40% избирателей страны, то есть еще немало избирателей остается, а у демократов разрыв сейчас просто минимален, действительно, между Клинтон и Обамой. Тон в республиканской партии очень долгое время задавали консерваторы, будь то христианские консерваторы или неоконсерваторы, но, тем не менее, партия была в последнее время очень консервативной. Джон Маккейн по этой категории не подходит партии. Он намного более либеральный человек. Не совпадали его взгляды многие с теми, которые предписывала партийная дисциплина. И с этой точки зрения Ромни или тот же Хакоби были намного более близки консерваторам. Но, как выяснилось, партия не готова продолжать вот этот консервативный курс, и большинство республиканцев явно сейчас выбирает, ну, как бы скажем, более центр, чем крайние взгляды.
Итоги супервторника в Соединенных Штатах комментировала обозреватель «Радио Свобода», ведущая аналитического радиожурнала «Время и мир» Ирина Лагунина. Сейчас послушайте мнение американского эксперта. Мой нью-йоркский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов, попросил прокомментировать итоги супервторника политолога из Вашингтонского института American Enterprise Карлин Кин.
Вчера в супервторник стало очевидно, что американцев очень волнует исход борьбы кандидатов за пост президента Соединенных Штатов. На вчерашних выборах добились успеха и сенатор Обама, и сенатор Хиллари Клинтон. Так что соперничество внутри демократической партии будет продолжаться. Историческое значение нынешней президентской кампании в том, что скептицизм в отношении Белого дома, в отношении ситуации в Ираке и ситуации в экономике действительно вызвал желание перемен и готовность избирателей, во всяком случае избирателей демократов, избрать президентом женщину или афроамериканца. А с республиканской стороны исторически примечателен факт политического воскрешения сенатора Маккейна, на которого еще недавно смотрели как на сошедшего с дистанции. Для дальнейшей борьбы важное значение имеет то, что американцев сегодня гораздо больше заботит состояние нашей экономики, чем положение в Ираке. Можно ли сказать, что супервторник определил лидеров, которые будут номинированы от каждой из двух партий? У республиканцев уже можно с уверенностью сказать, что Маккейн стал кандидатом на номинацию. Но у демократов нельзя назвать Хиллари Клинтон безусловным лидером. Ей предстоит еще жестокая борьба с Бараком Обамой за голоса избирателей. Я не думаю даже, что следующий праймерис в том или ином штате резко изменит ситуацию. Борьба внутри лагеря демократов будет продолжаться еще какое-то время. Обама может добиться значительных результатов на следующем этапе. Кого, по вашему мнению, может поддержать большинство американцев на общенациональных выборах? Республиканца Маккейна или избранного демократами кандидата? Хиллари Клинтон и Джон Маккейн идут вровень по опросам общественного мнения. Также Барак Обама и Джон Маккейн. Поэтому сейчас рано предсказывать чью-либо победу. Это была Карлин Кинбауман из Института American Enterprise. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первую победу гражданского общества в деле Василия Алексаняна, приостановление судебного процесса, обсуждаем с журналистом Зоей Световой, инициатором сбора подписей в защиту подсудимого. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. И нашу программу продолжает российская предвыборная хроника. Итак, прежде всего о том, как россияне относятся к предстоящим выборам. 45% граждан страны не уверены, что выборы проводятся честно. В октябре прошлого года такого мнения придерживались 66% граждан. Таким образом, число людей, полагающих, что выборы в России честные, с тех пор увеличилось в два раза. Результаты исследования, проведенного специально аналитическим Левада-центром по заказу «Радио Свободы» и американской компании Intermedia Survey Institute, комментирует политолог Николай Петров, эксперт московского центра Карнеги. Вопросы ему задавала моя московская коллега Вероника Баде.
Николай Владимирович, что привлекло ваше внимание в ответах на этот вопрос? Чего вы ожидаете от президентских выборов?
Я бы отметил несколько, как мне кажется, наиболее важных моментов. Один из них – это то, что при очень высоком рейтинге кандидата Медведева ответ на вопрос о положительных ожиданиях в связи с выборами в лучшем случае набирает 45%. Два главных ответа – это улучшение жизни для человека лично и для его семьи, и это повышение зарплат и пенсии, что, очевидно, очень коррелирует между собой. То есть люди выказывают сейчас патерналистские ожидания, и при этом, считая избрание Медведева уже почти состоявшимся фактом, меньше половины из них связывают с этим избранием позитивные для себя лично и для своей семьи перспективы. На следующем месте с очень небольшим отрывом идет стабильное развитие России. Вот это, мне кажется, тоже очень важный момент. Речь идет о стабильном развитии, о сохранении той картинки, которая есть сейчас, а не о какой-то модернизации, не о каких-то серьезных сдвигах. Пятая часть уверена, что будет продолжаться политика Путина. А дальше все остальные вопросы, они не выходят за пределы шума. Да? То есть о демократии речи нет, это меньше 5%, о сближении с Западом тоже. Мне кажется, что вот вся эта картинка, она показывает очень сильную зависимость позитивных ожиданий людей с тем, что они видят каждый день на экране.
Как вы полагаете, почему так неярко выражены политические ожидания от президентских выборов?
Мне кажется, что в повестке дня и выборов, и в стране в целом вопросы стабильности и повышения уровня жизни, они существенно доминируют над любыми вопросами, связанными с политическими сюжетами. Растет уровень жизни. Люди считают, что коль скоро власть в таком виде выполняет свои перед гражданами обязательства, то все остальное это ее дело, и поэтому особого желания заниматься политикой нет и со стороны людей тоже.
Если посмотреть, каковы ожидания от президентских выборов сторонников разных партий, что тут привлекает внимание?
Пожалуй, самое интересное – это то, что существенной дифференциации мы не видим, что является, безусловно, следствием того, что все эти ожидания, как правило, не имеют никакой политической, никакой идеологической окраски.
Это был Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Еще один комментарий по поводу исследования, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу Радио Свободы американской компании Intermedia Survey Institute. Вероника Баде получила у известного московского социолога Бориса Дубина.
Основные ожидания россиян от президентских выборов связаны все-таки, как я понимаю, с материальными благами. Борис Владимирович, это так?
Это так и есть, но тут есть некоторые нюансы. Вообще говоря, больше ожидают от выборов те, кто собирается голосовать за «Единую Россию». Они уверены, что в материальном отношении для их семьи, а также улучшится стабильность, а также повысится зарплаты и пенсии и так далее. Соответственно, те, кто, скажем, намеревается голосовать за РФ, уверены в этом гораздо меньше.
А что касается политических ожиданий, насколько ярко выражены они?
Политические ожидания, тут трудно говорить о каких-то предпочтениях и колебаниях, потому что уровень согласия относительно основного претендента такой, что основное, на что надеются россияне, это продолжение курса Путина. Они так видят Медведева как продолжателя курса.
А можно ли сказать, что россияне в массе своей не хотят никаких политических перемен?
Ну, если брать по кругу, в целом, да, конечно. Отсюда усвоенная на протяжении второй половины 90-х, особенно в 2000-е годы, вся риторика связана со стабильностью, с порядком, покоем. Но масса при этом не так, чтобы совсем однородна.
А какие позиции набрали меньше всего процентов? Вот, например, увеличение возможностей для демократии и личного самовыражения – это меньше 5%. Что же это для россиян совсем не важно?
Дело в том, что демократию россияне, ну, опять-таки, в целом, в массе, представляют себе довольно своеобразно. Демократия – это все хорошее. Все хорошее – это то, что несет государство. А в государстве главный человек – это человек номер один – президент. Поэтому президент – главный демократ. И в этом смысле население как бы не волнуется за эту часть программы. Тем более, что не очень понимает, что, собственно, обозначают демократические права и свободы. Обычно на вопросы о демократии отвечают, что это высокий уровень жизни населения, гарантированность выплаты зарплаты, пенсий и то, что в стране стабильность. А то, что это имеет отношение к разделению власти, к свободе прессы, к независимому суду и так далее, это, ну, для нескольких процентов буквально, для россиян связывается с демократией, остальные считают, что это явление, не имеющее к демократии отношений.
С социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовала моя коллега Вероника Баде. Еще раз напомню, что исследование, итоги которого мы только что обсуждали, Левада-центр провел по специальному заказу Радио Свободы и американской компании Intermedia Survey Институт. Продолжим разговор о предстоящих выборах. В Москву прибыли технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы своих наблюдателей на выборах в России. Представитель бюро Кёртис Баден в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что бюро по-прежнему настаивает на своих условиях. Члены основной миссии должны иметь возможность прибыть в Россию не позже, чем за 2 недели до голосования на президентских выборах. Вопросы Кёртису Бадену задавала моя коллега Катерина Безгачина.
Сегодня приезжают 4 человека, а 5-й должен приехать завтра.
Сообщается о том, что в пятницу в Россию прибывают еще 15 человек. Что это за люди и чем они будут заниматься?
Это наша так называемая основная команда. Они аналитики. Значит, что каждый человек занимается каким-то вопросом, связанным с выборами. Например, вот следят за работой СМИ. Как известно, у людей должна быть информация для того, чтобы знать, за что кандидат, какие у них программы. И еще каждый кандидат должен иметь доступ к СМИ. И вот они этим занимаются. Еще занимаются, следят за работой избирательной комиссии, избирательной администрации, например. Занимаются вопросами, связанными с законодательством. Еще следят за ходом предвыборной кампании. они уже подали документы на визы, но пока они ждут визы. Так что если получат, они приедут в пятницу.
То есть фактически те условия, которые перед вами поставила Центральная избирательная комиссия по итогам переговоров в Москве, они предложили вам такой вариант, когда у вас сначала приезжает до 20 человек наблюдателей, а потом уже с 20 числа приезжают остальные члены миссии. То есть фактически вы пошли на эти условия, да?
Да, но я бы хотел сказать, что, конечно, вот то, что было в Москве, это не переговоры с нашей стороны. Понимаете, у нас мандат, у нас ответственность перед всеми государственными участниками ОБСЕ, и мы не можем это изменить, и Россия не может это изменить. Мы поехали в Москву, чтобы повторить нашу позицию, которая была изложена в нашем письме господину Чурову, по-моему, 29 января. Значит, мы получили приглашение, как уже известно, с серьезными ограничениями, и мы ответили, говоря, что мы хотим, чтобы эта основная команда приехала на этой неделе, и чтобы наблюдатели приехали на следующей неделе. Потому что, если наше наблюдение будет эффективное, мы хотим, чтобы основная команда была там от 3 недель, и чтобы наблюдатели были за 2 недели перед выборами. А Россия сначала предложила, чтобы мы приехали за 3 дня только перед выборами. И приглашая нас за 3 дня до выборов, я считаю, что это, конечно, вообще не приглашение. Они знали, что мы занимаемся именно долгосрочным наблюдением. И мне кажется, что они сделали вот такое приглашение для того, чтобы сейчас они смогли бы вот дать нам чуть больше времени, чтобы сказать, что они сделали уступку. Но на самом деле это не уступка, поскольку мы уже объяснили, какие у нас минимальные условия для эффективного наблюдения. Так что мы все еще ждем ответ на это. Согласится ли Россия устроить для нас минимальные условия для эффективного наблюдения?
То есть миссия еще может отказаться от мониторинга за президентскими выборами?
Вы знаете, нас интересует, вот насколько эти выборы, как любые выборы, за которыми мы наблюдаем, соответствуют обязательствам ОБСЕ. Так что, конечно, мы хотим, чтобы была миссия, мы хотим наблюдать. Если будет любая миссия, то эти логистики должны приехать сегодня, чтобы уже все устроить там для миссии. Эта основная команда должна приехать в пятницу. Так что это хорошо, что Россия согласилась на это. Это уже хорошо, но это первый шаг. Наши наблюдатели должны быть как минимум там 2 недели уже на работе. Так что 15 числа – это последний день, в который они могут приехать и эффективно работать.
Это был представитель бюро ОБСЕ по демократическим институтам Кертис Баден. Вопросы ему задавала Катерина Безгачина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 февраля. До конца часа разговор на следующие темы. Суд, рассматривающий дело Василия Алексаняна, признал, что подсудимому нужна срочная медицинская помощь, однако отказался освободить его из-под стражи. Насколько реален роспуск Верховной Рады в связи с напряженной ситуацией, сложившейся в украинском парламенте? Скончался индийский гуру, ставивший на путь просветления Битлз и других звезд поп-культуры второй половины 20 века. Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Как заявил Радио «Свобода» представитель бюро, первые наблюдатели могут приехать в пятницу. При этом бюро по-прежнему настаивает на том, что основная часть миссии ОБСЕ должна прибыть в Россию за 2 недели до выборов. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Однако суд отказался собрался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Дата выборов была назначена в среду, после того, как президент Джорджо Неаполитано объявил о роспуске парламента. В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Директор одноименного издательского дома Алевтина Агеева сообщила, что обыски проводило управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Петербурга. Она добавила, что из-за изъятия компьютеров не выйдет очередной номер газеты «Минута века», которую стала выпускать редакция после закрытия «Нового Петербурга». В США более чем в 20 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов Барак Обама победил в большем количестве штатов, однако Хиллари Клинтон обошла его в Нью-Йорке и Калифорнии и опережает по числу делегатов на национальный съезд. Продолжаются спасательные работы в 4 южных штатах США, пострадавших от торнадо. По предварительным данным, в Теннесси, Арканзасе, Кентукки и Миссисипи погибли не менее 44 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 февраля, у микрофона в студии Андрей Шароградский. Судебные слушания по делу бывшего топ-менеджера компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, которому предъявлено обвинение в экономических преступлениях, приостановлены. Суд пришел к выводу о необходимости назначения специального лечения тяжелобольному Алексаняну, однако в то же время суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об освобождении Алексаняна из-под стражи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что происходившее в Симоновском суде Москвы называется слушаниями дела по существу, фактически к рассмотрению существа обвинения бывшего топ-менеджера ЮКОСа никто не приступал. Коллегия из трех судей рассматривала ходатайство адвокатов, которые на протяжении последних месяцев добиваются изменения меры пресечения для Василия Алексаняна и требуют перевести его в специализированную клинику. В итоге судебная коллегия определила производство по делу Василия Алексаняна приостановить до прохождения им курса лечения. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Суд должен был разрешить два вопроса. Приостановить дело производства в связи с наличием тяжкого заболевания. Тяжкое заболевание подтверждается наличием медицинского заключения. И второй вопрос. Изменить меру пресечения или не изменить? С одной стороны, суду очень просто было написать, что нет оснований для освобождения из-под стражи и точка. Но суд как раз попытался каким-то образом еще кое-что разъяснить. И вместо этого создал, с моей точки зрения, противоречие. С одной стороны, приостановление понятно, потому что человек не может одновременно лечиться и участвовать в судебном заседании. Хотя бы это стало ясно суду, что его надо лечить, а не возить сюда каждый день на заседание. Но с другой стороны, он не может выздороветь, то есть возвратиться не может в судебное заседание, потому что он неизлечим, он смертельно болен. Это можно достичь только какой-то более-менее относительной ремиссии.
Кроме того, суд указал, что Алексанян может получать лечение и в условиях следственного изолятора. В связи с этим адвокаты Василия Алексаняна пришли в замешательство. Ведь в справке, представленной руководством «Матросской тишины», в суд говорится о необходимости лечения в специализированной клинике, говорит Елена Львова.
Вот эта справка. Еще раз могу зачитать. Алексанян находится в инфекционном отделении больницы с 26 октября 2007 года по настоящее время. 4 февраля проведен консилиум в составе заведующего городским гематологическим центром Ивановой, врачей Маркарян и кандидата медицинских наук Лазарева. Заключение. На основании клинической картины результатов гистологического и иммуногистохимического исследования биопсии лимфоузла установлен диагноз Т-клеточная лимфома 3В-стадии на фоне ВИЧ-инфекции. Показана полиохимиотерапия в сочетании с противовирусной терапией в условиях гематологического стационара. Дополнительно 4 февраля проведена совместная консультация с заместителем руководителя Федерального научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИДом доктора медицинских наук Юрина и руководителя центра противотуберкулезной помощи в ВИЧ-инфекции доктора медицинских наук Фроловой. Заключение. Лечение Т-клеточной лимфомы должно проводиться в соответствии с назначением гематолога, здесь сказано, то есть в условиях гематологического центра. Схема антиретровирусной терапии будет определена после получения результатов лабораторных исследований и назначения цитостатической терапии, для чего будет проведена повторная консультация инфекциониста. Поэтому о каком лечении в условиях следственного изолятора пишет суд, я не понимаю.
Тем не менее, прокурор Николай Власов, представляющий государственное обвинение в процессе над Алексаняном, никаких противоречий в определении суда не увидел, подчеркнув, что содержание под стражей не исключает возможности перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику.
Данное решение правомерно, основано на требованиях закона. Данный вопрос в области медицины, а не в области юриспруденции. Судьи, они не медики, они юристы. И вопросы они решают на основании тех медицинских документов, которые им представлены. Если медицинские работники считают о том, что нужно его переводить в какое-либо другое медицинское учреждение, значит, так оно и будет. В любом медицинском учреждении можно организовать охрану и содержание под стражей. В любом.
Адвокаты Василия Алексаняна уже заявили, что в случае, если их подзащитного оставят в следственном изоляторе, они обжалуют решение суда и продолжат добиваться перевода Алексаняна в специализированную клинику. Тем временем в Москве продолжаются акции в поддержку Василия Алексаняна. Сегодня стало известно о том, что общественные деятели и представители творческой интеллигенции, среди которых Инна Чурикова, Илья Хиджакова, Алла Гербер, Владимир Войнович, многие другие, заявили о своей готовности дать поручительство за Алексаняна, лишь бы ему изменили меру пресечения. Накануне в поддержку бывшего топ-менеджера ЮКОСа выступили правозащитники. В открытом письме они требуют остановить расправу над Василием Алексаняном. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, чья подпись тоже стоит под письмом, так прокомментировала сегодняшнее решение суда.
Те, кто писали письма по поводу дела Алексаняна, требовали прежде всего перевести его в специализированную клинику. От того, что его не будут возить на суд, а он будет умирать в тюремной больнице, что изменится? Пока его не перевезли в специализированную клинику, эти требования не прекратятся, потому что Алексаняна по-прежнему не лечат так, как его надо лечить.
По мнению одного из лидеров Союза правых сил Бориса Немцова, сегодняшнее решение о приостановлении слушаний небольшая, но все-таки победа тех, кто борется за Василия Алексаняна.
Ну, естественно, по-человечески было бы во всех смыслах правильно, и с точки зрения гуманизма, и с точки зрения выполнения решения Европейского суда, чтобы Василия отпустили уже в конце концов и дали ему возможность лечиться, тем более, что он болен смертельными болезнями. Но тем не менее, я считаю, что это хоть и небольшая, но все-таки победа тех людей, которые боролись за справедливость, боролись за то, чтобы перестали его пытать. Я очень надеюсь на то, что сейчас тюремные власти примут правильное решение. Зная повадки путинской бюрократии, могу сказать, что для того, чтобы снять все ответственность, они, скорее всего, отправят его лечиться в гражданский стационар. И это будет правильное решение, которое снимет с них подозрение, что они такие смертные палачи. Я бы очень хотел в это верить, но считаю, что еще рано прекращать борьбу за его жизнь. Нужно ее продолжать.
Теоретически судебные слушания по делу Василия Алексаняна должны возобновиться после его выздоровления. Однако, по мнению специалистов, в данном случае о полном выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее, по словам адвоката Геворга Дангяна, минимальный курс терапии, который необходим Василию Алексаняну, составит не менее 5 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 6 февраля. На Украине разгорается очередной парламентский кризис. Требуя проведения референдума по вопросу о целесообразности вступления Украины в НАТО, оппозиция блокирует работу Верховной Рады. В свою очередь, представители правящей оранжевой коалиции грозят своим оппонентам возможным роспуском парламента. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Начиная с 18 января Верховная Рада не смогла провести ни одного результативного заседания. С тех пор лидеры оппозиции и большинства провели десятки раундов переговоров. Последняя такая встреча состоялась в среду, но и на ней стороны так и не пришли к согласию. Фракции партии регионов и коммунистов собираются продолжать блокировать работу Верховной Рады до выполнения выдвинутого ультиматума. Оппозиционеры требуют провести не позже, чем через полгода, референдум по НАТО. До референдума, как заявляют регионалы, Украина не должна предпринимать никаких действий по сотрудничеству с Североатлантическим Союзом. Правящая коалиция идти на уступки не собирается и грозит новыми досрочными выборами. Нынешнее противостояние в парламенте может перерасти в серьезный политический кризис, считает директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» политолог Владимир Фисенко.
Если вот это жесткое противостояние в парламенте продолжится, если опять не будет выхода из парламентского кризиса, то неизбежно, просто объективно, с точки зрения стихийного сочетания противоречивых политических интересов, возникнет неизбежность очередных парламентских выборов, досрочных парламентских выборов. Парадокс ситуации заключается в том, что объективно ни одна из ведущих политических сил сейчас не заинтересована в этих выборах. Но та жесткая тактика, которую используют представители оппозиции, и то непримиримое противоречие интересов коалиции и оппозиции, которое сейчас сложилось в парламенте, может действительно привести к тому, что выборы станут неизбежными.
Как известно, глава государства имеет право распустить Верховную Раду, если депутаты не проведут ни одного заседания на протяжении 30 дней. С другой стороны, новые выборы, согласно Конституции Украины, могут быть объявлены только через год после предыдущих.
Есть конфликт конституционных норм, а одна норма противоречит другой. И тут только президент имеет возможность определиться, а что, собственно говоря, делать. Распускать Верховную Раду или все-таки попытаться вывести ее из кризиса. На мой взгляд, пока вот эта тема досрочных выборов, она используется как инструмент психологического давления. Мне кажется, что все-таки вот с помощью блокирования Верховной Рады решаются скорее тактические задачи. Демонстрируется, что Украина не готова к реализации план действий по членству в НАТО. Кроме того, я не исключаю, что таким образом как бы подвешивается и коалиция, и правительство Тимошенко. Намеренно блокируется их как бы нормальная работа. А это может быть шагом к попытке переформатирования парламентской коалиции.
На предстоящем в апреле саммите Североатлантического Союза в Бухаресте с Украиной может быть подписан план действий для членства в НАТО. Сближение Киева с Альянсом вызывает резкую критику Кремля и вполне объяснимую реакцию пророссийских оппозиционных сил на Украине.
Не секрет, что многие представители оппозиции не просто являются противниками участия Украины в НАТО, но они в известной мере могут считаться и лоббистами российских интересов. И у России есть много инструментов и прямых, и косвенных влиять на ситуацию в парламенте. Поэтому я вполне допускаю, что российский фактор здесь присутствует, и одна из задач нынешнего блокирования – довести ситуацию до абсурда и наглядно продемонстрировать Североатлантическому альянсу, что Украина не готова сейчас продвинуться дальше на пути к вступлению в НАТО. Кроме того, вот и работают и внутриполитические интересы отдельных оппозиционных сил. Я думаю, что этот фактор также присутствует. Ну, налицо совпадение интересов. Кстати говоря, еще одна парадоксальная версия. Партия регионов, которая сейчас переживает явный кризис, для нее вот нынешнее блокирование – это такой способ внутренней консолидации. В режиме войны легче преодолеть внутренние противоречия. Потому что совпал комплекс причин, который и обусловил вот такие жесткие действия оппозиции.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 февраля. Сегодня стало известно, что в Нидерландах умер известный индийский гуру Махариши Махеш Йоги. Его имя часто упоминается в связи с группой «Битлз», которую Махариши пытался поставить на путь просветления, в его, разумеется, понимании. Мой собеседник, историк и писатель Кирилл Кобрин, с которым мы говорили о том, почему Махариши и другие гуру пользуются такой популярностью.
Ну, прежде всего, сегодня пишут, что он умер в возрасте 91 года. Между тем, никто толком не знает, когда он родился. По крайней мере, знатоки его жизни и биографии утверждают, что он родился где-то между 1911 и 1918 годами. Он родился в Индии. Отец его был обычным государственным служащим, еще британским колониальным. Судя по всему, он был нечто вроде чиновником по налоговым сборам. И сам Махариши, которого звали тогда Махеш, он еще не был просветленным, так сказать. Он стал физиком, инженером-физиком, работал даже на заводе. Но после этого стал изучать ведические ритуалы, ведические книги. Провел некоторое время в Гималаях. И вот с легкой руки своего духовного наставника Шанкарачарья он продолжил линию, а некоторые считают, что изобрел так называемую трансцендентальную медитацию.
Ну а как складывались его отношения вот с поп-звездами? Насколько я знаю, не только Битлз имели с ним дело.
Ну, не только Битлз, конечно, и Роллинг Стоунс, и Ширли Маклейн, и Мия Ферро, и многие-многие-многие другие. Но надо сказать, что история отношений с Битлз, она самая скандальная, потому что она действительно закончилась скандалом. Они приехали в августе 1967 года, они провели неделю с Махариши в Уэльсе, это был август 1967 года, по несчастному совпадению, как раз в это время их менеджер Брайан Эпстайн совершил самоубийство, а Махариши первое, что сказал им, это забудьте об этом и будьте счастливы. Счастье не получилось, хотя они планировали 3 месяца провести в ашраме в Индии у Махариши Битлз, но в общем все это кончилось довольно плохо. Сам один из участников Битлз, барабанщик Ринго Стар, просто сбежал через 10 дней, сказав, что он хочет фиш-н-чипс и нормальной яичницы, он не в состоянии больше это все выносить. Потом довольно резкие суждения Махариши выносил и Леннон, и Маккартни, хотя позже Маккартни, кстати говоря, заявил о том, что, наверное, они были неправы, так как тогда члены Битлз довольно много пили, принимали наркотики, и, в общем, были не совсем в состоянии понять, что им предлагал гуру. Так или иначе, знаменитая песня Битлз, которую написал Джон Леннон, «Секси Сэдди», посвящена как раз именно Махариши. То есть разочарование было довольно серьезным. Единственным участником группы, который не до конца разочаровался в этом учении, был как раз Джордж Харрисон, который, хотя в конце концов стал участником и примкнул к движению Хари Кришна, тем не менее он поддерживал одно из ответвлений движения Махаришу, так называемую естественную или натуральную партию естественного закона, которая в Британии, в Великобритании даже выставляла своих кандидатов на выборах между 1992 и 2001 годами. Таким образом, единственный, ну, может быть, самый духовный из Битлов, Харрисон, как раз все-таки до конца с Махариши не порвал. Отношения с другими знаменитостями у Махариши были более ровные.
Кирилл, а в чем вообще феномен гуру? Что заставляет людей, в том числе известных, искать просветление вне рамок традиционных конфессий?
Восток, так называемый Восток, для западного человека всегда был в той или иной степени местом загадочным. Свет исходит из Востока, как говорит известное изречение. И периодически восточные верования, восточные духовные движения преображали западный мир. И это достаточно вспомнить хотя бы христианство, которое пришло на Запад с Востока. Поэтому Восток всегда вызывал очень такие двусмысленные чувства у западного человека. С одной стороны, восхищение, с другой стороны, отторжение. И вот эти фазы, они чередуются. И вот как раз когда в 60-е годы слава Махариши на Западе стала расти, во многом благодаря Битлз и Роллинг Стоунс, это был период как раз, когда увлечение Востоком стало на Западе очень модным, особенно в рядах и поп-культуры, и контркультуры, и хиппи-движение апеллировало к восточным ценностям и так далее. А второе объяснение, конечно же, психологическое, потому что традиционные конфессии с религиозной церковной дисциплиной, жесткой дисциплиной и с жесткими установлениями, и с явным несовершенством официальной церкви, конечно, отталкивает многих людей и коллеги, кающихся людей, людей, которые ищут просветления или, скажем так, духовного успокоения нестандартными способами, их может отпугнуть от обычной церкви, я не знаю, православной или католической, то, как, например, выглядит священник. И вот они сразу уже туда и не хотят ходить. Поэтому популярность такого рода нестандартных и как бы выходящих за рамки традиционных религий, а я напомню, что учение Махариши, конечно, очень сильно отстоит от традиционного индуизма, индуисты, конечно же, его критиковали. Так вот, эти такие гуру, они, безусловно, были модными и до сих пор являются модными, и, в общем, я думаю, что эта история будет продолжаться. Ну и, наконец, третья очень важная составляющая этого феномена – это то, что это ведь не только гуру, это огромный бизнес. У Махариши было довольно много институций, установлений, которые развивали его учение, и не только развивали его учение. Он открывал школы, например, Академию духовного просветления, куда можно было приехать на одну неделю, заплатить деньги и просветляться в течение этого времени. И в конце концов бизнес развился до того, что его офис и центр этого движения переехал из Дели в Айову, в американский штат. Сам, как вы помните, Махариши умер сейчас в Голландии. Это огромная бизнес-империя со связями, между прочим, на Уолл-стрит.
Это был мой коллега, историк и писатель Кирилл Кобрин. А нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Во вторник в Женеве был подписан протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. В Москве говорят, что на сроки вступления России в ВТО это вряд ли как-то повлияет. Однако, как пишут центральные российские газеты, у Украины еще остается возможность замедлить этот процесс. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Генеральный совет Всемирной торговой организации во вторник принял решение о вступлении в нее Украины. А генеральный директор ВТО Паскаль Лами и специально приехавший в Женеву президент Украины Виктор Ющенко подписали соответствующий протокол о присоединении. Таким образом, Украина должна стать 152-м государством-участником ВТО. Участники переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, опрошенные изданием газеты накануне, не сомневались в таком исходе дела. Как, впрочем, и в том, что этот факт способен существенно затруднить их жизнь и ход присоединения страны к ВТО. Теперь в тянущийся уже почти 15 лет переговорный процесс может включиться Украина, а договориться с ней по спорным экономическим вопросам будет непросто. Эти опасения подтвердил и вице-премьер Сергей Нарышкин, который в правительстве России курирует внешнеэкономическую деятельность. По его словам, которые приводят новые известия, присоединение Украины к ВТО может сказаться на переговорном процессе по вступлению в эту организацию России. Все будет зависеть от новых позиций, которые Украина может выставить или нет. Тем не менее, официально украинское правительство пока заявляет об отсутствии требований к России. Как ранее говорил коммерсанту вице-премьер Григорий Немыря, вступление Украины в ВТО не направлено против третьих стран, в том числе и России. Однако та же газета цитирует слова руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея Терехина из блока Юлии Тимошенко. Украина, безусловно, присоединится к рабочей группе по вступлению России в ВТО. При этом он ожидает, что российским властям будет высказано три группы требований. Во-первых, более быстрая, чем планируется сейчас, отмена квот на экспорт украинских сахара, спирта и труб большого диаметра. Во-вторых, отмена пошлин с экспорта российской нефти. А в-третьих, приведение российского антимонопольного законодательства в соответствии с нормами ВТО. Впрочем, в России есть и оптимисты, которые рассчитывают, что Украина просто не успеет вмешаться в переговорный процесс о присоединении страны к Всемирной торговой организации. Подписание протокола в Женеве, как напоминает газета «Время новостей», еще не делает Украину полноценным участником ВТО. Сначала парламент страны должен ратифицировать подписанные во вторник документы. Как пообещал украинский президент Виктор Ющенко, протокол и соглашение объемом в 1500 страниц, на две трети состоящие из обязательств страны перед ВТО, а на треть из соглашения этой организации, которым присоединяется Украина, будут направлены в Верховную Раду через 2-3 недели. Однако сейчас работа украинского парламента фактически парализована из-за разногласий депутатского большинства и оппозиции по вопросу вступления страны в НАТО, из-за чего в Киеве уже заговорили о возможности проведения досрочных парламентских выборов. Правила ВТО отводят на ратификацию документов 6 месяцев. Таким образом, пишет газета, если до 4 июля Рада не даст своего согласия, то подписанный накануне протокол утратит силу. Но и в день ратификации Украина еще не станет полноправным членом ВТО, поскольку, согласно регламенту, это может произойти лишь через 30 дней. Иван Трифьев, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня, 6 февраля, актер Владимир Заманский, которому исполнилось 80 лет. Владимир Петрович Заманский родился в городе Кременчуге. Во время войны служил в танковых войсках, в 1950-м был репрессирован, реабилитирован и освобожден в 1954 году. В 1958 году Владимир Заманский закончил школу-студию МХАТ, в том же году поступил в театр «Современник», где проработал 8 лет. С 1972 года по 1980 год артист театра-студии киноактера, с 1992 года театра имени Ермоловой. В кино Владимир Заманский впервые снялся в 1960 году, на его счету несколько десятков киноролей. Он народный артист России, лауреат Государственной премии СССР за роль в фильме «Проверка на дорогах». Человека дня Радио Свобода Владимира Заманского представляет режиссер этого фильма Алексей Герман.
Смысл фильма «Проверка на дорогах», куда я его пригласил, состоял для нас со Светланой в том, чтобы, как бы сказать, защитить простого русского мужика на войне. Тогда про генералов, про адмиралов, про рожалов, про все было. А нам надо было защитить простого русского мужика. И нужно было лицо простое, нормальное, которое ты встретишь повсюду. Он тогда был совершенно неизвестен, Владик, никому. И, так сказать, с ним пройти кусочек жизни и объяснить, как несправедливо общество и власть именно к этой категории людей. И поэтому я искал таких людей. Самое интересное, что Владика худсовет не утвердил. Он его не утвердил категорически. Я на свою смелость взялся его снимать. Не утвердил не по художественной линии, а потому что что-то в глазах было не совсем то, что требовалось художественному совету. Актерская профессия очень часто накладывает на актеров мужчин некоторые такие свои обычные черты. Обидчивость, преувеличение, так сказать, внимания к собственной персоне. Такое актерство, этого сразу на улице увидишь. Владика, при том, что он, в общем, популярный артист, его лицо узнают, его за актера принять нельзя. Он просто нормальный мужчина, проживший тяжелую жизнь, очень серьезно пришедший к религии. Он бывший танкист, горевший в танке. Насколько я знаю, он сидел в тюрьме и тоже за поступок благородный. Поэтому я с удовольствием поздравляю отличного артиста, достойного гражданина, когда-то моего товарища просто развела судьба, Заманского, с тем, что он дожил до 80 лет, и дай бог ему жить дальше.
Человека дня Радио Свобода актера Владимира Заманского представил кинорежиссер Алексей Герман. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 февраля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
Домик должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».